Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери Знамения, город Киев, писатель, протоиерей Александр Акулов. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас, такой благодати, человека любим всегда, на ней пристально веки веков. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – миссионерство в искусстве. Отец Александр, вы являетесь директором фестиваля «Покров», фестиваля православных фильмов, православного кино. Уже, кажется, 14-й фестиваль,
да,
прошел недавно, в октябре.
В этом году 15-й юбилейный будет.
Вот, то есть фестиваль живет и развивается. Интересно, какое кино считается православным? По какому принципу вы выбираете участников для фестиваля «Покров»?
Ну, точно не по принципу, где много церквей, монастырей, священников и так далее, и так далее. Конечно, есть фильмы, часть фильмов о православных святынях, о паломничестве. Это очень важная история православного кино, даже, сказал, православного кинематографа документального. Но все же настоящее православное кино, не которое режиссер называет православным, а то кино, которым православно называют сами зрители. То есть любое кино, художественное кино, игровой фильм, без намека, начиная от названия, заканчивая там последними титрами о православной церкви, может быть православным, если в нем герой фильма прославляет Христа, Бога нашего. Это вполне возможно, вероятно, и так даже должно быть. Если мы хотим быть миссионерами, мы не должны давить на людей вот своими такими уже углубленными знаниями, своими церковными привычками и тем, чем мы обладаем. Это пускай останется при нас. Мы должны в первую очередь, наверное, людям, особенно светским, что происходит на фестивале нашем, в том числе, показывать, насколько, какими мы должны быть православными людьми. Как мы выходим из различных ситуаций, сложных, жизненных, с Божьей помощью. Не как все это делают, обвиняя других людей в своих проблемах и бедах, а как православный человек способен, соблюдая заповеди Божии, следуя за Христом, оставаться настоящим, хорошим, добрым, милостивым человеком и быть светом для других людей, это в первую очередь. Вот если из кино веет любовь и есть такой свет, от которого становится хорошо на душе, тогда это кино смотрится. И поверьте, что приходят люди неверующие, готовые критиковать все, что мы православно сделаем. И когда они после просмотра фильма выходят, ну, одно слово, одухотворенные, когда у них глаза другие становятся, вот, и они, с одной стороны, не понимают, почему это кино называется православным, вроде там ничего такого нет, а с другой стороны, настроение хорошее, проблемы куда-то исчезли какое-то время. То есть благодать Божия подействовала на них так, что они начинают потихонечку меняться, что, к чему и призвана церковь, чтобы мы потихонечку, постепенно все менялись, преображались, становились настоящими истинными христианами.
Вот интересно, а какие, на ваш взгляд, советские фильмы, всеми любимые, можно назвать православными?
Почти все, особенно включая военные фильмы, про военный период времени. Мое любимое кино, ну, несколько там, допустим, «Мимино».
То есть это православный фильм,
«Любовь,
да?
и голуби».
То есть это есть православное,
да,
кино?
Это,
да?
Есть кино, призывающее к добру и к любви в конечном итоге. А Христос – это любовь. Наша вера – это любвеобильное отношение со всем окружающим миром. Это самое главное. То есть мы должны быть, наверное, менее строгие к другим людям, более строгие к себе, к своим грехам, но к другим. С другими должны быть приветливыми людьми. И тогда мы будем вести какие-то душеспасительные вещи, очень важные. Не на словах, а на деле, показывая своими поступками, какие мы должны быть, еще раз подчеркиваю, какими мы должны быть христианами. Беда вообще в церкви и любого православного человека, что мы говорим одно, делаем другое. Советуем вот так вот, а поступаем, как те, кому мы советуем. И в итоге очень большие разрывы получаются. И вот для меня важно в кино, чтобы была драматургия, были какие-то сложные человеческие взаимоотношения, которые в жизни есть, они на самом деле. Мы не должны отсекать и отрекаться от того, что есть в жизни наша. Одно дело, мы живем в церкви во время богослужения, другое дело, мы выходим выходим в светскую жизнь, свою же, семейную, там, рабочую, другую. У нас время возникают конфликты, это естественно. Ну, как с ними справиться? и какие мы должны быть. То есть это уже пошли повторения в моих словах, но это главная цель православного кино — показать мудрость православной жизни, радость православной жизни и в конечном итоге веселье православной жизни.
Веселье,
да. То есть я не исключаю какие-то комедийные вещи. У нас были какие-то комедии, я сейчас не помню, на самом деле начал смотреть название, не помню. Но там было много комедийных сцен, даже в неких фильмах, и люди с удовольствием, с слезами на глазах смеются. Вот, допустим, фильм «Монах».
«Монах и бес».
«Монах и бес»,
«Монах и бес», да.
Он у нас был в Николая Николаевича Достоля, фильм открытия фестиваля. Ну вот, когда я наблюдал за зрителями в оперном театре, у нас открытие в оперном театре проходит, 1500 зрителей, очень много людей, я столько радостных лиц давно не видел. То есть, это на самом деле очень глубокое православное кино, и оно о любви.
Да, ну там, насколько я помню, начало очень смешное, но в конце там не все так...
Вы знаете, я часто говорю, что серьезно нужно относиться к вечности, а к жизни с юмором. Вот, потому что если ко всему относиться совсем уж серьезно в нашей жизни, то можно не то чтобы с ума сойти, а других свести. Да? Вот, поэтому не смеяться над жизнью, не издеваться над ней, да? не шутить своевольно, а все-таки смотреть на вещи с простотой. Это святые отцы. Мы должны, говорят нам, да, что мы должны быть простыми, доброжелательными людьми. Это значит, что на мир смотреть более такими добрыми глазами. А там есть доброта в этом кино, и во многих фильмах. Да. И вот не хватает нам вот таких вот добрых, простых фильмов, особенно игровых фильмов. Вот, знаете, недавно смотрел фильм «Молчание» Скорсезе. Этот фильм почти 3 часа идет. Он о христианских мучениках 16 века. Меня потряс фильм. Я и улыбался, и плакал, правда вам говорю, абсолютно. Ребята поставили, понятно, что протестанты, то есть даже я думаю, что там, не помню, какой-то, наверное, орден поставил, но истинная христианская, такая покаянная, мученическая жизнь 16 века среди деревенских жителей Японии, страны, показана с такой силой, они как первые христиане 1-2 века. И режиссер не скрывал исповедания Христа, не скрывал, как они любят Христа, не скрывал их чаяний, переживаний и так далее, и так далее. Они все время молились в кадре. И никто из зала не ушел, я в кинотеатре смотрел, понимаете? То есть это глубоко религиозное, сугубо религиозное кино. И нам кажется, что люди могут уйти. То есть ну, там нет экшена, там нет каких-то таких сюжетных поворотов, там, похожих на боевики и там триллер какой-то, да. Но это насколько интересно смотрелось, и все воспринимали вот это исповедание веры христианской с таким приятным чувством религиозным. Я видел, как люди выходили и задумывались. А мы, к сожалению, особенно у нас мало игровых фильмов православных, настоящих, христианских. Если даже мы что-то делаем, мы почему-то пытаемся скрыть свою веру. То есть вот как-то...
Как бы сгладить углы.
Сгладить углы, чтобы это кино посмотрело как можно больше людей. Не только христиане, да, там, а все остальные, чтобы кассу собрать. Вот это стеснение Христа и признание, оно приводит к очень плохим последствиям. Тогда, конечно, Божье благословение получить на создание хорошего кино в принципе невозможно. Все от него зависит. Он благословляет на создание фильмов. И если есть благословение, если режиссер и сценаристы исполняют вот какие-то свои желания сделать православное христианское кино, нести миссию, то у них получится. Если они будут своевольничать, стесняться, бояться церкви, то ничего из этого не получится. Как бы они хоть 10 раз будут называть свое кино православным, люди его так не назовут.
Отец Александр, как вы считаете, можно ли, показывая в фильме страдания, привести человека к свету, как бы от противного?
Так мы же ничего нового не показываем. Мы же все страдаем. Нет людей, проживших без страданий. Через страдания мы приходим к Богу часто. Редко люди приходят к Богу, в церковь, когда у них все хорошо в жизни. Обычно, когда начинаются болезни, мы страдаем от каких-то жизненных неурядиц, когда у нас плохо в семье, на работе, и там, чем дальше, тем ближе мы подходим к этой ситуации. Поэтому это не только слезы, когда мы видим страдания, это переживания за того человека, и, наверное, появляются мысли, как избежать страданий этих, или как, пройдя через эти страдания, стать лучше, стать полезнее Христу, Церкви нашей, Богу. То есть, но с другой стороны, что это нужно показывать без всяких садистских намерений и желанием просто угодить любому зрителю, чтобы он там шел, хлопал и топал ногами. Это должно быть такое милостивое страдание. Показать нужно милостивое страдание. То есть, что эти страдания неизбежны, но мы их все-таки сможем преодолеть с Божьей помощью.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, как вы начали писать книги?
Давно, вы знаете, как журналист, наверное, я могу сказать, что чуть ли не с 5 лет пишу. Вот это так, правда, даже будучи в Суворовское военное училище, я, в общем-то, офицер кадровый, всегда писал, начиная от записок любимым девушкам, своим друзьям. Вот, они просили меня вот писать, и раз получалось, то мне приходилось и в стихах, и в чем-то еще, в какой-то в прозе писать письма эти. Вот, а потом много было в светских изданиях, статей очень разных. В советские времена «Комсомольская правда», в «Известиях». И какие-то были рассказы, наброски. Но по-настоящему публиковаться я начал только сейчас, когда уже сформировался как священник, наверное, обретя опыт служения и понимая, какие книги даже могут быть миссионерскими, какие книги могут быть остросюжетными, но полезными для всех, какие даже детективные вещи могут содержать в себе православное вероучение, и чтобы мы, опять же, учились выживать в этой жизни с Божьей помощью, чтобы мы не теряли себя, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы не унывали, чтобы мы, опять же, стали настоящими христианами на примере героев этих книг. И, честно говоря, я очень люблю высокую литературу Чехова, Тургенева, Достоевского, Лескова, ну, можно перечислять. И мне вот эти годы я не сдавался, потому что мне было немножко стыдно публиковать, ну, в общем-то, закрывать их своими не очень такими прям литературными трудами.
И называть себя писателем.
Называть писателем, это, честно говоря, да. Я вот назвал себя сочинителем, да.
Ясно.
Сочинителем. Я очень благодарен друзьям своим, в первую очередь Богу, который благословил на издание этих книг, и друзьям, вот, и своей матушке, потому что вот у меня самый критик, это главное, это моя жена. Она очень много тоже читает. Если бы она... Я «Черновики» никогда не показывал. И когда вышла первая книга, если бы она прочитала, сказала, нет, плохо, то можно сжигать было весь тираж и к следующим книгам не приступать. Но так как она со слезами на глазах с радостью обняла меня, сказала, все хорошо, тогда она меня вдохновила. Вот, за прошлый год я издал 4 книги. Вот так с возрастом мечты детства сбываются. Действительно, вот прям давно хотелось. И я безмерно этому рад и живу этим трудом. Вот, люблю своих героев, этих книг. Они довольно разные. Для меня очень интересно, и не я пишу книги, это они их создают.
Как в ваших книгах совмещается миссионерство, проповедь и остросюжетность? Вообще, насколько это совместимые вещи?
Вот так совместилось. Я люблю тоже детективы самые разные, много их читал. И все-таки в кино, в литературе драматургия и сюжет — это очень важно. То есть насколько непредсказуемы события, насколько непредсказуемы действия героев. И при этом, что мы-то в жизни всегда попадаем в разные ситуации. То есть я в своей жизни много раз попадал в разные сложные ситуации с разными людьми, почти криминальными историями в том числе. Были такие не сугубо, прям не доводили меня до каких-то там страшных вещей, но все-таки это очевидно. Мы в этом живем, и каждый человек сталкивается с этими проблемами. Поэтому первая книга, вот, допустим, «Семинарист». Вот
это
семинарист книга.
Да,
это кличка нашего православного брата, но с очень сложной судьбой. И даже вот сейчас, если бы я хотел рассказать, я весь сюжет не расскажу. Но что главное, я преследовал какую цель — показать положительного героя. Вот мы вспоминали советское кино, и тогда было на кого равняться. Молодежи было на кого равняться. Сейчас, чтобы я там не ворчал по поводу пристрастий современной молодежи, все-таки им прививают поведение людей не совсем хороших. Да, то есть какой злодей становится хорошим, и это поведение вот какого-то бандита, да, то есть...
Да, наверное, трудно сейчас да, так вспомнить положительного героя.
И положительных героев фильма практически сейчас нет ни в фильмах. И все эти книги рождены из сценариев. Вот я сначала начал писать сценарии, а потом переделал их в книги. Надеюсь, получится снять
кино.
Да, надеюсь, есть предложение снять кино, надо, опять же, их вернуть к сценарному варианту. Я буду очень рад, если эти фильмы выйдут. И вот немножко чуда, такого светского чуда, немножко юмора и, конечно же, острые отношения между людьми. То есть, как люди, будучи верующими людьми, могут потерять веру, а потом к ней вернуться. Через что они должны пройти, чтобы стать, вернуться к Богу? То есть, почему они убегают от него? Почему мы чаще бываем блудными детьми, чем хорошими христианами? Что с нами происходит? И здесь же и о том, чтобы мы не осуждали людей, потому что мы не знаем, почему человек именно так сейчас поступил. Нам кажется, что он сейчас поступил плохо, а в конце книги оказывается, что он спас всех. Это в жизни часто происходит. Мы видим какой-то неправильный поступок со стороны близкого человека, и мы начинаем сразу его критиковать, неправильно ты поступаешь, неправильно. А потом оказывается, что он спас свою семью, там еще что-то произошло такое. Поэтому для меня важен положительный, конечно, итог книги, да, чтобы все хорошо заканчивалось.
Хорошо.
Вот, так что положительный герой, герой главный, был примером, пускай. Вот у меня светские люди, там знакомые, читали, вот он в церковь не ходит, допустим, человек, он говорит, слушай, говорит, я понимаю, что все это сказка, но так интересно. То есть, я говорю, ты большой комплимент мне сделал, я не собирался сказку писать. Но с другой стороны, я понимаю, что жизнь настолько сейчас сложная, и что настолько человек влюблен в сериальное телевидение, а сегодняшние сериалы – это какая-то усугубленная часть нашей жизни. То есть так проблем хватает, они еще там усугубляются в личной жизни, семейной, рабочей там, и так далее. Что мне хотелось бы, чтобы человек прочитал про что-то более чудесное, более интересное, то, к чему он может стремиться прийти, что он может ожидать. Вот это ожидание того, чего у него нет, но он может к этому прийти. Пускай это будет даже немножко сказка современная. Да, эти герои почти все вымышлены. Часть есть каких-то вещей, черт характеров их, конечно, взяты из жизни в случаях, но они выдуманы. То есть здесь никакой документалистики нет. Ну вот, Бог дал таких героев.
То есть не вы их сами?
Ну, опять же, писать очень интересно. Вы знаете, когда пишешь... Черновик одно, там повторное прочтение другое, потом появляются какие-то новые сцены, новые отношения между людьми, и я до конца не знаю, чем закончится. Вот последнюю книгу я закончил неделю назад, «Братья и отцы» про двух близнецов-священников. Ну, один плохой, другой хороший. Мне очень хотелось поднять тему священства, потому что сам переживаю, какой я. И какие мы должны быть, понимая, священниками. И мне хотелось бы показать, вот когда мы падаем, как священники, да, то есть бывает такое разное в жизни, через что, оказывается, священнику надо пройти, чтобы вернуться опять к какому-то нормальному состоянию. Ну, потому что там один брат не любит другого, он думает, что тот плохое, все кажется, все наоборот. И вот опять же там связано с такими почти криминальными вещами, но все-таки герои справляются. Так вот, я не знаю, чем вот это писал до последней страницы, не знал, чем закончится. И в этом как раз интерес, думаю, не только для меня, но, наверное, для читателей будет.
Скажите, отец Александр, как создать хорошего, положительного персонажа, но не сделав его шаблонным, как бы, знаете, таким, чтобы он остался живым?
Ну вот вы правильно сказали, вы ответили, живым, естественным человеком, признающим свои ошибки, грехи, умеющим прощать.
То есть положительный не значит идеальный?
Нет, не значит идеальный. Мы не можем, у нас нет идеальных людей, не будет никого. Ни монашеская сцена, ни на Афоне, которую я люблю, Афон. И книга, одна из книг есть про Афон, «Моя рыбалка на Афоне» с таким названием. Я там не только рыбу ловил, конечно же, и послушание в первую очередь описываю в монастыре Дахиар на Афоне. И сейчас новую книгу начал писать про Афон, тоже «Откровение Афона». И там нет идеальных людей. Ну, мы не можем здесь, в этой жизни, быть идеальными людьми. И положительный герой как раз тот, который показывает пример вот, выхода из самых различных ситуаций. Что мы можем посмотреть, как он вел себя, как мы можем вести себя и приближаться к нему. Как на, я вот, честно говоря, смело назвал книги свои «Остросюжетные повести для семейного чтения».
Вот. Как интересно.
Да, чтобы мне не стыдно и не страшно, если эти книги остросюжетные будут люди читать с детьми вместе. Там вот оттуда можно вот такие, они не детские детективы, там я не могу сказать, но в принципе можно читать все вместе эти книги, и никакого страха ребенок не получит, а может быть наоборот заряд такой бодрости благодаря вот этому положительному герою, который вот по-православному идет. Пускай это не очень видно, как он поступает, но все добродетели у него проявляются в той или иной степени, в той или иной ситуации. И, в общем-то, вот я надеюсь, и другие герои будут такие же.
Вот в другой, простите, я перебил вас.
Нет.
Я хотел перейти к другой книге, вот другой книге вашей «Потерянный в миру». Каков положительный герой?
Да, вы знаете, это вот это был уже практически готовый сценарий. Здесь герой, диакон, которого избивают, он теряет память и оказывается на кладбище. И как человек без памяти, имея православную душу, как он идет по жизни, как она им руководит. Да? То есть насколько что остается в человеке, верующим, когда вдруг он попадает в такую ситуацию, да, то есть насколько, кто ему помогает выживать, его, конечно, ищут, он сам пытается себя найти, и это очень важная тема, жизнь души, она бессмертна, мы надеемся на то, что все мы достигнем Царства Небесного, и что душа там будет блаженствовать вместе с Богом, со святыми. Но мы не видим в нашей реальной жизни иногда, чаще, она же невидима, и мы не понимаем, как она действует на нас, как она в нас действует, как она нам помогает, как она нами руководит. А здесь вроде бы как удалось показать, да, как человек без памяти, без памяти того, что он умел, что он знал вообще, да, физиологической памяти, он все-таки остался православным человеком, христианином.
Зерно как бы осталось, все остальное.
Да. И вот это действие души хотелось бы показать, как она ведет нас всех. В этой ситуации, конкретно критичной ситуации. Да. Поэтому и приходится создавать критичные ситуации, остросюжетные такие вещи, как бы такие граничные на жизни и смерти, преступления, наказания, да, там, любви, предательства, чтобы показать наше христианское существо, по сути. А вот как раз вы сказали, какую я книгу предлагаю всем написать.
Да.
Да, там есть предложение такое, называется «Предвиденная история». Я предложил и в интернете, и в книгах, там одна страничка выделена, чтобы создать такую книгу общую написать. Всеми читателями, там, людьми, у которых эти истории были. Что такое предвиденная история? Есть слово «непредвиденная история». Непредвиденные случаи. Мы не знаем, что это такое, и люди не могут предсказать ни свою судьбу, ни свою жизнь, это понятно, и старцы этого не могут до конца сделать. А предвиденная история – это вполне реальная вещь, которая происходит у человека по прошествии многих лет. Он не знал, что с ним это произойдет, но предвиденная, потому что так все равно должно быть. Да, я что имею в виду? Две крайности сейчас скажу. Одна, допустим, это на моем примере было здоровый, обеспеченный, богатый человек, ругающий церковь, там, священников и так далее. Проходит много лет, вижу человека все потерявшего, все, семью, деньги и так далее, еле приползшего в церковь, да, своими ногами, но вот такая беда случилась. Это разве не предвиденная ситуация? Это предвиденная ситуация.
То есть потому что
он пошел против Бога, да, то есть он пошел против Бога, и это как бы естественно. Таких случаев каждый может привести очень много, и приводит, и присылает эти рассказы. Они видели людей вот такими, какими они стали. Другая часть – это когда человек живет с верой в Бога, ведет спокойный образ жизни, трудится там, где его Господь поставил, надеется на будущее, молится, мечтает, Вот. Но его жизнь проходит более спокойно. Пускай с болезнями какими-то, но он не отчаивается, не унывает, никого не обвиняет. Эти истории тоже такие положительные, предвиденные истории. Это тоже предвиденная история, потому что чем ближе мы живем к Богу, к церкви, тем меньше шансов у нас падать вот в эти духовные пропасти, в эту гниль греховную, и, в общем-то, жить в такой-то душевной чистоте. Больше шансов, да, если человек любит Бога, признается ему и стремится к этой любви к Богу. Поэтому таких рассказов много, и я думаю, что из этого может получиться интересная история, как интересная книга, как пример для молодежи, что не нужно делать, ну, хоть по минимуму, что не нужно делать в отношении церкви плохого, чтобы не покалечить себя, не покалечить свою душу. Дело же даже не в количестве денег, богатства. И православных много богатых людей, и живут они с миром, с Богом, с людьми, со всеми. Бог по-разному дает и способности, и возможности, и трудовые, и физические, всякие. Но вот показать грань отрицания Бога, твоя жизнь после этого, и признание жизни с Богом, признание в вере, и как примерно ты можешь жить. И тогда появится надежда. Я не хочу так, потому что я боюсь того, что может быть с этим героем, который вот имел свое и потерял свое. А я хочу жить так, вот так, спокойно, более-менее, но с верой, стремиться к этой вере. И тогда я надеюсь, что доживу до старости, умру, когда Бог даст, но хотя бы у меня будет мир в душе. Вот как обрести мир, это самая главная задача. В принципе, хочется все время поговорить, то есть, чтобы люди в церковь, чтобы приходили для обретения мира, чтобы они с этим миром жили, да, чтобы вот. А мир души вообще-то по сути по двум вещам сохраняется у человека. Это не осуждение ближних, это самое главное, не осуждая ближних, ни родных, ни близких, ни тещу, ни тестя, ни свекровь, никого не осуждай. И тебе будет сердечко здоровее, просто будет нервы меньше, будешь трепать себе. Но это минимум, но это и есть там начало мира в душе. А второе – довольство тем, что ты имеешь. Довольство своей жизнью. То есть вот что у тебя есть в холодильничке, и слава Богу за это. Вот кто у тебя есть в женах, мужьях, вот и благодари Господа, какой бы он ни был, какая была она твоя жена, это твои дети, это твоя... То есть довольство тем, что есть, можно мечтать, но надо жить этим. И вот если ты не осуждаешь ближнего и доволен тем, что есть, тогда у тебя будет мир души. Вот тогда ты его обретешь и будешь жить с улыбкой, с радостью, с весельем.
С весельем, опять же.
Ну, а как по-другому? Мы же православными, почему? О чем должны грустить? Как в церкви, это самое лучшее место на земле. Грустить надо вне церкви, а в церкви нужно радоваться и веселиться. Ну, понятно, что на литургии не прыгать от радости, да, как делают там. Но все равно это ликование внутреннее, сердечное, оно должно присутствовать.
Отец Александр, может быть, какие-то конкретные примеры вы можете привести вот из намечаемой книги?
Нет, сейчас не буду даже говорить. Они довольно могут быть одинаковыми рассказы, некоторые повторяющиеся, и пока я не знаю, что это получится. Это такая, это хороший замысел, все радуются этому, хвалят, а вот как в итоге получится, не знаю, сколько лет, может быть, даже придут собирать. Пока другие мысли о других книгах, а вот об Афоне, еще одна очень интересная книга. Вот на этот год есть такие планы всякие интересные. А по этой книге будем собирать рассказы. Будем потихонечку печатать, публиковать их. И надеюсь, что из этого всего получится такая общая книга наших читателей, предвиденной истории. Так что присоединяйтесь все, у кого есть опыт жизни духовной, через что мы все прошли, делитесь этим опытом.
Как можно отправить свои письма, истории?
А это можно на мой сайт вот отправить. Первая буквочка А, нижнее подчеркивание, Акулов, В, галочка, собачка, ukr.net. Вот. Есть сайт, мой сайт ребята сделали, нескромно, конечно, но говорят, надо в современном мире. Александр, на английский букв, Александр-Акулов.info. И там на сайте, в общем-то, можно... И книги посмотреть, часть книг там предисловия, и заодно поучаствовать вот в создании этой книги. Ну и в Москве продаются книги уже вот издательства Аранта, и у них в интернет-магазине. Ну, я думаю, сейчас во многих церквях будут не продаваться книги, я надеюсь. И надеюсь на благосклонность читателей, что не очень будут меня критиковать и ругать.
Расскажите о другой вашей книге «Моя рыбалка на фоне». Откуда такое интересное название появилось?
Вы знаете, я счастливый человек, потому что у меня есть такой начальник, владыка Иоанна Черепанов. Вот, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Это он придумал название. Он привил мне любовь, можно сказать, к Афону. Мы с ним первый раз поехали давным-давно-давно. В этой книге его же фотографии, его фотографии, но мои тексты. Это моя попытка послушания в монастыре. Я вам скажу, что их труды ничем не сравнимы. Молитвенные труды, в первую очередь, круглосуточные молитвенные труды. Ну и, конечно, физические труды, тем более монастырь Дехиар отличается тем, что там монахи такие, они трудятся очень серьезно. Знаете, если бы я не занимался спортом, я бы, наверное, не смог никогда. Когда ты весь день тележку с бетоном поднимаешь наверх, бетонируя стену, это, вы знаете, если без тренировок, то это можно к вечеру, наверное, ну, просто получить не травму, но что-то такое серьезное. На утро не стал, не стал бы. А они это делают, они привыкли. Почему 60 лет, больше еще многие. Они все по мере, конечно, какие-то болезни. А так, в основном, они строят каждый год по там, новой церкви и все своими руками делают. Никого не приглашают. Все, и бетон месят, и камни дробят, да, то есть и все выкладывают. И, ну, в первую очередь, конечно, это молитва. А рыбалка, да, конечно же,
это было раз... вашим послушанием.
Я хотел, чтобы это так было, чтобы избежать более сложных послушаний. Но получилось, что на рыбалке я был всего лишь два раза, а все остальное меня Геронта благословлял трудиться в таких более сложных условиях, за что я ему очень благодарен. Рыбалка, да, там в этой книге я описываю очень интересная рыбалка. Вечером забрасываешь сети, на катере выходишь в море, там километров 5 сетей забрасываешь, а утром раненько мы вытаскиваем эти сети с разными рыбешками, там ядовитые даже есть всякие. Ну, интересно, очень интересно. И это потом рыбка попадает на стол. Но вот самый смешной случай, это когда раз, первый раз мы поймали, я вот, мы идем с этим, с холодильничком, там рыбка, я Геронте иду такой довольный, вот поймали, говорю. А он так смотрит на меня, говорит, поймали? Вот иди чисти сам. И после этого я еще часа 4 чистил эту рыбу сам на кухне трапезной. Вот, конечно, весь день у меня на ловлю ушло и на чистку этой рыбы. И вот такое мне послушание придумал, чистить эту рыбу.
То есть это книга о том, как вы полюбили Афон?
Наверное, полюбил-то с первого раза Афон. А здесь так сложилось, что... Ну что ж я езжу, не писать, раз писатель. Раз пишу, раз Бог дал возможность писать. Вот и Владыка благословил, говорит, напиши. Ну вроде как вот... Вроде получилось.
А кому обращена эта книга?
Так и всем, кто не был на Афоне. Да и тем, кто был, но не был на послушании. Потому что на Афон не так часто люди ездят, а если приезжают, то, в общем-то... За 3-4-5 дней нужно обойти там 7-8 монастырей.
Да.
И, к сожалению, это иногда для первого раза, второго это хорошо раза. А если понять афонскую жизнь, то нужно осесть в каком-то монастыре на 5-6 дней и там поработать вместе с монахами. В одном монастыре. И тогда ты поймешь, что такое афонская жизнь. А вот переезды, они хороши, я говорю, первый, второй, третий раз. Но если 10 раз ездить и делать одно и то же, то есть ездить по монастырям, понятно, служба, молитва, несравнимая ни с какими нашими богослужениями, хотя суть, конечно, богослужения одна, просто по длительности, по интенсивности богослужений, ночные службы и так далее, праздничные службы, там 20 часов в сутки. Ну, где у нас, понятно, что такого нет, и нет такой традиции. Вот, поэтому для женщин, конечно, эта книга тоже.
Да, они которые там, никогда не побывают.
Там, да, они там не побывают, им там возможность такая есть поездить вокруг, рядышком проплыть 500 метров от берега, им выносят мощи. Не в обиду женщинам будет сказано, это кораблик называется «Бабовозы».
Да.
Ну, такие, да, чтобы я думаю, что никто это, кроме улыбки, не вызовет никаких других реакций. Это очень от любви к женщинам нашим. И да, ну, я не думаю, что это какая-то ущербность для них. Ну, так Афон устроен. Если они начнут по-другому жить, если начнется какая-то вот такая, такое паломничество женское, то я думаю, что Афон исчезнет. Да, не потому что женщина виновата в этом, а потому что Божья Матерь благословила по-другому жить. И нельзя нарушать ее благословение. Она там всем управляет. Всем управляет Божья Матерь. Ты сколько бы не планировал на Афон свои поездки, ты вот едешь с одним планом, а все перекраивается, и ты понимаешь в конце, что именно так должно быть, как она устроила, как она благословила, и очень радостно от этого.
Вы часто бываете на фоне?
Часто бываю на фоне, слава Богу, да, да, 2 раза в год получается. Тем более сейчас книжку писать, пишу, поэтому материал набираю на новую книгу, и надеюсь, что тоже в течение года эту книгу издам.
А что это за книжка будет?
Откровение Афона. С одной стороны, сначала я планировал, в общем-то, поговорить со всеми 20 игуменами монастыря, так было запланировано. Но не все планы сбываются. Были уже беседы с игуменами, но не такие, как я думал. И сейчас она даже такая становится более художественной, с откровениями не только афонских монахов, но и с моими героями, с кем я приезжал на Афон. То есть не только откровение, а откровение Афона — это откровение и тех, кто живет на Афоне, и не только игуменов. И откровение, кто со мной туда приезжает, мои герои. Мне интересно наблюдать за ними. Вот последний раз мы ездили с моим вторым священником, отцом Николаем. И я, в общем-то, как раз, наверное, больше передам его ощущения от первой поездки на Афон. Это будет не менее интересно, чем откровение старца Афонского. Да. То есть вот что-то такое получается. Пока трудно сказать жанрово, как оно получится. Но афонские истории все интересны. Я читаю все, что касается Афона, хотя там часто бывает, это всегда интересно. Тем более поучения старцев. Для нас, православных людей, они должны вот книжечка лежать среди других книг святых отцов, чтобы мы учились у них. Они очень кратко могут изложить очень важные вещи духовной жизни. И просто эти цитаты хочется выучить. Ну вот как жить так, как они говорят, это, конечно, сложнее.
Вот что-то из этих цитат или афонских историй вы можете сейчас вспомнить, что вас особенно поразило?
Ну, я скажу пример, так как я живу в Киеве, сложная ситуация, и многие наши прихожане, тоже, как многие люди, разделились. Не буду в какие-то подробности ударяться. Они говорят, вот мы не хотим за тех молиться, а хотим за этих молиться. Вот, я отцу Гавриилу Дахиарскому спрашиваю, вот такая ситуация, что мне сказать моим прихожанам? Ну, а он говорит, очень просто, он говорит, скажи, что если не будут молиться за этих людей, то будет еще хуже. Вот и все, представляете, 3 слова. Не будете молиться, будет хуже. Хотите хуже? Нет, хотим лучше, значит молитесь. Вот и все, вот такие, из таких простых советов состоится наша жизнь. Это касается не только Украины, это любой страны касается, да, нас же не все устраивает в жизни. И мы ругаем кого-то, а в первую очередь мы должны молиться за этих людей. Особенно за тех, кто нам кажется, что они там творят какие-то безобразия, мешают нам жить, но не мешают, а устраивают не очень хорошую жизнь. Да, то есть наоборот, если тебе кажется, что это вот тебе этот человек не нравится, ты должен усилить за него молитву. Вот чтобы не было хуже, и чтобы ты исполнил свой христианский долг. Я про врагов не говорю, это такое слово очень, очень жесткое, да, враги. Но просто люди, которые преподносят себе неприятности, с которыми тебе тяжело жить, дружить, видеть их. Вообще тяжело за них молиться. Как не прощая, не молясь за них, мы наследуем Царство Небесное? Никак. Это другого пути нет. Только все прощения.
Отец Александр, можно ли как бы сказать, что у вашего литературного творчества есть какая-то одна, единая цель? Что бы вы хотели своими книгами выразить или затронуть?
Мне бы хотелось говорить о любви. Вот, пускай это слово ни разу не звучит в книге, но мне хотелось бы, чтобы мы стремились к ней. Потому что без любви наша православная жизнь, это не православная жизнь, это не христианская жизнь. Это жизнь где-то рядом с церковью, это может быть жизнь церкви. Но если мы ругаем окружающих людей, если мы их не понимаем, если мы их обижаем, оскорбляем, осуждаем, то мы не христиане. Это видимость христианства. Поэтому мы должны освящать собой, быть светом миру, и освещать свою любовь у других людей и весь наш мир. И чтобы вот эти герои, какие бы они ни были, хорошие, плохие, с недостатками и без них, чтобы они все-таки несли любовь. Как это получается, если получится, я буду очень этому рад. В этом есть миссионерство.
И миссионерство, независимо, оно в искусстве или самвона, то есть...
Но все дополняет друг друга. Церковную жизнь до конца на светскую не перенесешь, церковь с собой не заберешь, Хотя жить нужно в жизни, в миру, нужно жить точно так же, как ты жил на литургии. То есть это благодать внести с собой, нести и спрашивать его Бога, чтобы всегда жить его мыслями, его волей, и чтобы мы смотрели на жизнь глазами Христа. Это самое главное. А глаза Христа всегда радостны, наполнены надеждой и милосердием к нам.
И, наверное, последний вопрос, потому что время нашей передачи постепенно подходит к концу. Кому в первую очередь обращены ваши книги?
Ко всем людям.
Вот, не только к православным, да?
Нет. Как раз мне хотелось бы, чтобы больше читал даже светских людей, которые еще не переступили даже порог церкви. Угу. Для православных, я уже вижу, интерес есть к этим книгам по прошествии времени. А чтобы все-таки эти книги тоже почитали светские люди и понимали, что православная церковная жизнь только приносит радость в твою душу, в твою семью, в твою жизнь вообще. Не тяжести постов, там, каких-то сложных молитв и так далее, Нет, это радость. Церковная жизнь — это радость. А если ты еще все время просишь у Бога, чтобы Он научил тебя любить, то это приведет к, в конечном итоге, такому, к счастью в жизни православного человека. То есть к исполнению блаженств Божьих. Вот когда мы блаженствуем, мы счастливы. А блаженствовать мы можем, когда любим.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу.
Вам спасибо.
Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни нас всех, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Знамения, город Киев, писатель протоиерей Александр Акулов. Всего вам доброго и до новых встреч.